Добрый вечер, друзья. Редко, когда мы начинаем передачу выдержкой из газеты. И вот передо мной газета «Русская мысль», где написано, что 9 октября в Париже в издательстве «Робер Лафон» вышла по-французски новая книга Владимира Буковского. Скоро книга появится и по-немецки, и по-английски, а при счастливом стечении обстоятельств и по-русски.
Что значит при счастливом? Обязательно появится?
Нет, я должен будет кто-то перевести из французского и английского на русский.
Но я просто хочу сказать, что вот это счастливое стечение обстоятельств для нас уже сегодня произошло, потому что книга пока еще на французском лежит перед нами, но автор, носитель оригинала, сидит напротив, и с ним мы с удовольствием чокнемся, пригласив его к нашей ежесубботничной беседе.
Добро пожаловать, Владимир Константинович.
Володь, я хочу тут эгоистически вспомнить нашу случайную встречу в самолете. 5 лет назад я возвращался с какой-то очередной чумной...
Три года назад,
в 92-м это было. Какой-то очередной чумовой такой какого-то там дело. И в самолете я увидел Володю, который нес тяжеленную сумку, набитую компьютером. Там какие-то были бумаги. Бумаги, Володя, с тебя вылезали из всех щелей буквально. Из-под кафтана, там, из-под пиджака. И очень было тяжело, и вид был изможденный. И вот тогда мы перемолвились несколькими словами, но, как я понял, тогда из России в этом самом чемоданчике на многочисленных... Впрочем, не буду говорить ни о чем, в этом самом чемоданчике перемещался тогда из одной страны в другую сырье, материал будущий для книжки. Я умышленно не сказал, каким образом, потому что история создания этого предварительного архива сама по себе может стать предметом, ну, если не для книги, то, во всяком случае, для киносценария. Потому что там детективная затравка и, самое главное, победа технологии над отсталостью вообще.
Очень смешно, интересно. Что эту историю меня хочет купить отдельно компьютерный журнал, который считает, что она, так сказать, как вот с точки зрения компьютерной технологии представляет из себя интерес для любителей компьютера.
Несомненно. Я сейчас посмотрел книжку и увидел, что в ней 616 страниц.
Да. Компьютерному журналу, конечно, историю можно продать, но только не эксклюзив и только не навечно, потому что за этой историей гораздо больше кроется. Поэтому здесь, может быть, есть смысл рассказать предтечу всех этих событий. Вот просто краткий фон того происходившего, и как туда удалось поехать, и как удалось к архивам подойти и так далее.
Ну, вообще-то идея о том, что архивы — это сейчас самое главное, пришла мне в голову еще в тот момент, когда в Москве происходил так называемый августовский путч 91-го года. Я большую его часть смотрел по телевизору, у меня была виза, заранее приобретенная, на 25 августа, без всякого знания с моей стороны или со стороны посольства о том, что произойдет.
Подгадал.
Вот. Подгадал. Глядя на все то, что там происходило, на Феликса Эдмундовича в железной петле, повисшего на своем пьедестале, да. Я думал только об одном – архивы. Архивы. Вот самое срочное сейчас. Архивы КГБ и ЦК – это вот та самая душа Кощея Бессмертного за семью печатями в том сундучке, которую надо найти и открыть. И только тогда Кощей помрет, а иначе он не помрет никогда. И поэтому, уже улетая в Москву 25 августа, я, собственно, имел четкий план в голове. Люди делили портфели, кто-то ходил ностальгически на баррикаду у Белого дома, а я пошел сразу прямиком в архивы. И стал они с ними разговаривать. Ну, еще кое-кому из российского тогдашнего начальства, которого я по чистой случайности знал. И стал им доказывать, что им необходимо зверя добить. Зверь подранен, но не умер. Подранка оставлять нельзя, это опасно, надо добить. И надо сказать, теперь задним числом я на это смотрю с некоторым изумлением, я почти преуспел. В общем, все согласились, сказали, да, ну что, давай, ну что, правильно, сказали мне российские вожди. Ну, надо, чтобы ты тут запустил идею, а не мы правительство, неловко. Угу. И что же, ну, вызвали Егора Яковлева, тогдашнего главу телевидения, быстро сообразили, как эту идею запустить, международную комиссию и так далее. И Егор Яковлев предложил вполне разумно сделать это в диалоге с тогдашним новоназначенным главой КГБ Бакатиным. Вот так состоялся у нас так называемый неожиданный диалог, который в сентябре, в начале сентября показало останкинское телевидение. Где, собственно, я со своей стороны имел только одну задачу. Как подойти к теме международной комиссии, которая откроет все архивы, систематизирует и опубликует. То есть представит их на сот истории. Вот к коль скоро мы не можем провести Нюрнбергского процесса, то хотя бы сделаем такой исторический Нюрнбергский процесс. И отдать должное Бакатину он не спорил и, в общем-то, согласился. Но сам он прожил, как мы знаем, недолго в этой должности. Его очень быстро оттуда выкинули, он им не понравился. Вот история пошла назад, вспять, началась реставрация номенклатурной власти, и никаких архивов я не успел открыть и посмотреть. И, в общем, где-то уже к марту 92-го года я думал, что ничего из этого не выйдет. Я честно про себя уже думал, что я больше вообще в Россию не поеду, что это бессмысленно. Но, как говорится, в России не было бы счастья, да несчастье помогло. Коммунисты обнаглели настолько, что подали жалобу в Конституционный суд России, жалобу на, значит, протестуя против запрещения своей партии указом Ельцина. Mm-hmm. Вот. Ельцинская команда переполошилась, надо сказать, ударилась даже в панику, поскольку 12 из 12 судей 7 были на стороне КПСС, было понятно, что решение будет в пользу КПСС, а это означало с их точки зрения катастрофу. Возвращение партийной собственности, которую они успешно поделили, зданий, машин, дач, распределителей и так далее, и архивов. И поэтому меня срочно вызвали из Кембриджа с просьбой принять участие в этом процессе в качестве эксперта и свидетеля. А я поставил единственное условие, только если мне откроют архивы. Потому что иначе говорить не о чем. Будет мое слово против их слова, это бессмыслица. И архивы такие было решено приоткрыть, не открыть, но приоткрыть. Специальная президентская комиссия рассекречивала их специально для этого процесса.
И только партийные архивы?
Имеется в виду архивы ЦК. Никогда в жизни архивы КГБ не открывались. Это отдельная история, и они до сих пор как были секретны, так и остались. Никто их не видел.
Ну, кроме того, что КГБ их одно время продавало такие какие-то кусочки в разные страны, обогащаясь на это.
Ну, вы знаете, на самом деле до конца непонятно, продавали ли они правду или туфту, подделку, или почему.
Там мастера есть, делают все, что угодно.
Вот в это я никогда не поверю. Вот то, что в архивах ЦК было все подлинно, и никаких подделок и уничтожений быть не могло, вот это я гарантирую. Потому что здание ЦК было взято, как мы помним, 24 августа. И мне рассказывал сам начальник архивного управления Рудольф Германович Пихоя, как они с комиссией вошли, вырубили электричество, и все машины по уничтожению
бумаги,
так называемые бракомолки,
бракомолки.
Тут же были, так сказать, забиты, и работать уже не могли. В них действительно пытались работники ЦК уничтожать документы, но в основном текущие документы, касающиеся путча, оперативные документы. И многие из них уничтожили. А сам архив, то есть уже что-то более отдаленное, он не пострадал совершенно. И более того, как я выяснил потом, его и невозможно сделать. Их 162 архива между собой не связанных ни картотекой, ни компьютерами. Советская власть не верила никому, даже работникам ЦК.
И как продублированные документы никому не
понятно. Абсолютно. То есть работник одного архива ничего не знал о другом. И есть там дубли, нету там сносок. Это невозможно сделать. Кроме того, там книги, регистрации входящих и исходящих, описи документов со сквозной нумерацией и шифрами. Попробуй выкинь что-то, тут же видно дырку. Это невозможно подделать.
Какая была система?
Система была потрясающая, бумаги не жалели.
Так вот, на том, что бумаги не жалели, сейчас и встает отечественная история.
Да.
Потому что удалось пробиться, и вот продолжение этого рассказа нас интересует.
Да, ну вот вернемся, так сказать, почему компьютерный журнал заинтересовался моими успехами в Москве. Так вот, зная наперед любимую советскую власть, а она все равно осталась советской к тому времени, да и теперь. И понимая, что хоть по условию показателя покажут документы, но что скопировать не дадут ни за что, понимая это все наперед, под тем предлогом иным, я поступил совершенно по-западному. Я купил себе японский портативный компьютер с ручным сканером. В то время портативные компьютеры с ручным сканером были редкостью даже здесь. Мне мой хороший приятель компьютерный гений Стив Брайан все это посоветовал.
Ну, я помню, я его осмотрел у вас дома.
Да.
И, в общем, вполне одобрил. Машинка была
так называемый Cradle, приставка, которая позволяет на этом компьютере работать со сканером, мне был просто доставлен с завода. Он еще в продажу не поступал. Mm. Вот как это было.
Это Cradle, чтобы он по прямой шел. Да,
это Cradle, на котором лежит этот сканер.
Да, и создает ему дополнительное питание для работы сканера. И там, неважно. В общем, техника.
Но технику всю пришлось дома отшлифовать.
Абсолютно. Все отпробовать, сделать. И вот с этим я приехал. уже зная все наперед, что, скорее всего, ничего не дадут, а вот что я успею, то я засканирую. И так оно и было. На протяжении всего этого процесса КПСС в Конституционном суде я себе сидел в совещательной комнате президентской стороны и тихо сканировал 48 томов материалов, собранных специальной президентской комиссией для этого суда.
Ну, народ же вокруг компьютера ходил. Ведь?
Народ был крайне заинтригован. Подходили тогдашние министры, вице-премьеры, цокали языком и говорили: дорогой небесь компьютер. Я говорил: не дешевый. Но... это все, что их интересовало.
Но когда документ появлялся на экране, не возникало ли в правительственных головах какой-нибудь мысли по поводу того, что если он на экране есть, он как бы уже заложен в машину и может там остаться.
Вот один из этих людей спросил меня, пораженный тем, что изображение при сканировании ползет негативно, изображение ползет по экрану снизу вверх. Он спросил: а это еще зачем? Ну, мне пришлось соврать. Я сказал: знаете, я человек уже не молодой, глаза слабые, мне так видней.
Ну, так действительно, так ведь виднее.
Так виднее, да. Но да. Тот факт, что это все остается в памяти компьютера, им не приходило в голову. С российской точки зрения, коли ты копируешь, то одна бумага входит, а одна выходит. Да.
Это или как фотокопия.
Выходят, или две выходят. Да?
Ну, уже такой точки зрения нет. Уже они убежали вперед, конечно, они уже теперь...
Ну, это было 3 года назад, Лен, не забывай.
Да, да. Тогда еще 486-й не достиг России.
Да.
Да, да.
И все эти дискеты, все эти огромное количество страниц... привезены были сюда.
Да, небольшое количество я смог ксерокопировать, но это действительно оказалось безумно сложно. Во-первых, копировальных машин там было почти, ну, была одна, другая была вечно неработающая. Во-вторых, у них не было бумаги. В-третьих, действительно я был прав, зная советскую власть, что на каждый скопированный листочек нужно было специальное разрешение специальной комиссии о публикации, потому конечно, как с их точки зрения копирование означает публикацию. И, конечно, я бы никогда не смог получить разрешение на всю эту несколько тысяч документов, которые я в конечном итоге...
Ну, кроме того, есть еще таможни и пограничники, которые могли бы взглянуть и на первый же лист, на который они посмотрели с надписью «Совершенно секретно».
Особая папка, особой важности, да, лично товарищу Брежневу.
Пограничное сердце забилось бы очень быстро.
Боюсь, что меня бы заарестовали в Шереметьеве немедленно. Нет, но так я уезжал в основном с дискетками и компьютером, и это не вызывало никаких нареканий и даже удивления. Многие люди ездят с компьютерами.
Вот это кино. Владимир, это же детективное кино.
Володя, не будем скромничать. Недавно в Париже состоялась большая телевизионная передача «В боевое время», на котором ваша книга была представлена, поскольку она вышла по-французски, и на котором самые видные французы, ну, такие как, например, знаменитый философ Бернар Анри Леви, говорили о ней разные хорошие слова. И тут вы показали документ, показали на экране документ, который у всех, как говорится, после этого челюсть отвалилась. Вот он, я вижу, копия, она лежит. Расскажите историю этого документа, может, после того, как... Сева сыграет песню,
нет,
я вижу.
Нет? Расскажите. Вот
ну, давайте.
Ну, вкратце, это я взял для иллюстрации. Это известный сейчас уже документ, он даже в России публиковался где-то. Но мне было любопытно, он визуально очень интересный. Это карандашная записка Сталина, всего в 4-5 строчек, который он приговорил к смертной казни 6600 человек. Вот одним росчерком карандаша. Я ее показал в французском телевидении в ответ на реплику моего друга Бернара Леви, который сказал: ну, все-таки с нацизмом это сравнивать так не надо.
Ох.
И я ему сказал: Бернар,
не надо.
Ты меня извини, вот записка.
Можно ее зачитать, что он делает?
На ней написано: дать дополнительно Красноярскому краю 6600 человек лимита по первой категории за и Сталин. Ну, вот Леонид Владимирович подтвердит, как человек, репрессирующий сталинское время, что было две категории врагов народа, первая и вторая. Первая шла в расстрел, вторая в лагеря и в высылке. Вот.
Да.
А лимит, что это означает? У них была разнарядка.
У всех.
Вот, скажем, на Украину, там, 150 тысяч врагов народа отловить и расстрелять. Но ведь советская система как работала? Перевыполнялся план, каждый старался, как по удоям молока, там, и так далее. И вот чекисты, отстреляв 150 тысяч, сообщали товарищу Сталину шифровкой, у меня они тоже есть и в книге приводятся, что вот... выявлено 150 тысяч врагов народа и расстреляно, а вот еще известно, что есть больше. Дайте нам, пожалуйста, дополнительно лимита на 10 тысяч, на 20 тысяч и так
и
далее.
Товарищ Сталин,
товарищ Сталин разрешал. 6600 вот человек.
Почему я показал эту, почему я ее взял? Это не моя тема, моя книга в основном с конца 60-х до конца 80-х. Но просто, чтобы напомнить людям, что вот Сталин одним карандашным росчерком убивал в день больше людей, чем Святая Инквизиция за 300 лет своего существования.
Естественно, естественно.
Тут самое время послушать кое-что из того периода. Песня под названием «Это было, было».
Старенькие ходики, молодые ноченьки, полстраны угодники, полстраны доносчики, старенькие ходики, молодые ноченьки, полстраны угодники, полстраны доносчики. Это было, 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 было. Это было, 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 было. Это было, 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 было. Это было, это было. На полях проталинки дышит воля вольная. Полстраны этапники, полстраны конвойные. На полях проталинки дышит воля вольная. Полстраны этапники, полстраны конвойные.
Известный певец, отлично поставленным, как я называю, чугунно-литейным голосом, никогда сам, видимо, не страдавший от того, что было, все-таки исполнил песню.
Ну, если
о том, что было.
Да, если говорить о песенках и о том, что было, то у меня вот тут лежит, надо сразу сказать, источник. Это книга Игоря Бунича «Операция «Гроза». Это очень занятная книга тем, что в ней много любопытных документов. И там, и здесь рассказано, что перед войной с белофиннами, как это тогда называлось, белофиннами, перед наступлением на Финляндию в конце 1939 года заготовили литературу соответствующую. Была написана песня «Принимай нас, Суоми, красавица». И тут полный текст этой песни есть. «Сосняком по околкам кудрявится пограничный скупой кругозор. Принимай нас, Суоми, красавица, в ожерелье прозрачных озер. Ломят танки широкие просеки, самолеты жужжат в облаках. Невысокое солнышко осени зажигает огни на штыках. Мы привыкли брататься с победами, и опять мы проносим в бою по дорогам, исхоженным дедами, краснозвездную славу свою. Много лжи в эти годы наверчено, чтоб запутать финляндский народ. Раскрывайте ж теперь нам доверчиво половинки широких ворот. Ни шутам, ни писакам юродивым больше наших сердец не смутить. Отнимали не раз вашу родину, мы приходим ее возвратить. Мы приходим помочь вам расправиться, расплатиться с лихвой за позор. Принимай нас, Суоми, красавица, в ожерелье прозрачных озер».
Там еще какие-то у вас есть песни?
А есть даже, было заготовлено в связи с предстоявшим нападением на Германию и продвижением до Атлантического океана, было заготовлено 35 песен на все разные страны. Вот песня, заготовленная для советских, конечно, людей, но на случай завоевания Франции. «Красный флаг коммунарами поднятый принесли мы, французский народ. И Париж ваш у Гитлера отнятый вновь под знаменем красным живет. Флаг вернулся на место рождения, коммунаров стальные шаги слово слышат в трусливом смятении все свободы и мира, враги.
Это как у Маяковского в пьесе «Хлоп». Хозяйка говорит: я купила эту копченую ногу на случай войны с Турцией, но войны нет, а она портится. Кушайте, дорогие гости.
Вот, понимаете? Так что о песенках можно много говорить.
Но это война, это военное время. Нам могут сказать, конечно, несправедливо, могут сказать, ну вот, войну могли ждать всяких возможностей. А я вам покажу документы 60-х, 70-х, 80-х, вплоть до 91-го года о том, как советская власть, политбюро, ЦК готовили эту самую революцию и эти самые красные флаги по всему миру. Даже в 90-м году, когда уже все трещало, и Восточная Европа рушила, все братики, значит, братики нашего содружества уже разбежались, а они продолжали готовить террористов в Ливане, в Латинской Америке, специально создавались квартиры для их приема, курсы обучения в КГБ и в Министерстве обороны. Это вся история нашего времени. Все ее кровавые события начинались с аккуратно отпечатанного листочка, на котором справа вверху было написано «Пролетарии всех стран, соединяйся», а через весь лист Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. И дальше все шло. Как правило, это шло в несколько стадий. Сначала тренировка, потом обучение, потом снабжение специмуществом. Называлось это все очень так характерно. Спецподготовка, специмущество. Конкретно даже ЦК не хотела говорить, что это такое.
То есть они в протокол вносили какую-то общую формулировку того, что проговаривали конкретно.
Да, и более того, особо такие детали они предпочитали вписывать от руки. Они не доверяли даже своим машинисткам. То есть число подготовленных, страна, в которую они посылаются. Скажем, в Ливан, до того, как там разразилась гражданская война, готовилось до 200 головорезов в год. В основном с КГБ и Министерством обороны, то есть ГРУ готовило. Снабжение было настолько массированное оружием, что за один присест могли прислать, за одну отправку, до 3000 тонн взрывчатки, 5000 гранат, 100, там, 500 пулеметов. И так, вот такие были посылки оружия. А потом мы узнаем по новостям вечерним, вот кровавые события в такой-то вот бывшей мирной стране. И весь мир изумлен, еще одна горячая точка. Вот так они правили, и так они распространяли свою революцию. Не только в сталинские времена, но и до 91-го года.
А листочки на вид невзрачные, все это на машинке как-то напечатано.
Ну как, согласитесь, что печати красивые.
Ну, какой-нибудь, прочитайте какой-нибудь для примера.
Ну, замечательный, самый замечательный документ, который я считаю у меня есть. Он очень красив, его, к сожалению, радиослушателям не показать. Это о том, как они входили в Афганистан. Мы долго искали, между прочим, архивное руководство сопротивлялось бешено тому, чтобы мы увидели документы по Афганистану. Но мы их увидели, в конце концов.
Вот а рукописный... почему им-то ведь, казалось бы, все равно?
А черт их знает. Они же ведь тоже бывшие работники технические ЦК. И попали туда, наверное, через родственные связи. То есть это какие-то семейные партийные круги.
И штампик сверху. Особая папка.
Особая папка, да. Но и это потом, рукописный как, документ.
Потом, как было метко замечено, имеем то, что храним. Да. Над чем сидим, что охраняем, то и имеем.
Ну, вот именно. Значит, написано от руки Черненко. То есть вот, весь документ был и обсуждение было настолько секретно, что они вообще никаких машинисток не пригласили, ничего не было подготовлено. От руки написано Черненко. Более того, вот на этой страничке, на основании которой послали войска в Афганистан в декабре 79 года, вообще нет слова «Афганистан». Она называет, это постановление ЦК КПСС называется «К положению в А». Как из здесь? Всего текста вообще непонятно, о чем идет речь.
Бунич все время сказано, пишет, что на новоязи они писали.
Да, в нем сказано «одобрить соображения и мероприятия, изложенные товарищем Андроповым, Устиновым, Пономаревым, разрешить в ходе осуществления этих мероприятий им вносить коррективы непринципиального характера, вопросы, требующие решения ЦК, соответственно, своевременно вносить в Политбюро. Осуществление всех этих мероприятий возложить на товарища Андропова, Устинова, Громыко». Поручить Андропову, Устинову, Громыко информировать Политбюро ЦК о ходе выполнения намеченных мероприятий. Секретарь ЦК Брежнев. Но что самое интересное, вот, казалось бы, листок бумажки от руки, написанный Черненко. Брежнев заставил всех членов Политбюро на нем расписаться.
Прямо по тексту, между прочим.
Да, поперек.
Более того, те, кто не мог быть на этом заседании Политбюро. Ну, такие, как Щербицкий, они, ну, там, или Кунаев, они далеко бы жили, они не могли каждый день в Кремль летать, да? 25-го, 26-го числа, вот, 26-го последний Щербицкий, когда бы они ни приехали в Москву.
Собрали подписи.
Им дали подписать и поставить дату. Вот это вот кровавая порука.
Ну, как?
Кремль не совершал преступлений без того, чтобы все не оказались с него вовлеченными.
А как?
Чтобы никто не мог потом сказать, что
я
вот
не знал.
Он был против.
Я был
или
прав.
Он не знал.
Да, ну, это мафия такая, настоящая такая, бандитская, шайка.
Но
все.
Тут есть один момент, который, надо сказать, делает им честь. Черненко умел ведь писать. Вот так, от руки ведь, смотрите, от руки и написал, и можно прочитать этот документ.
А
но я, честно говоря, удивлял, потому что когда я его видел по телевизору, я не предполагал, что он умеет писать. Или когда слышал его речь. Ну, читать еще ладно, но
это
писать...
Вы знаете,
ну, вот он, например, он не очень грамотно пишет. Он пишет, например, по вопросам, которые
вот,
необходимо
пожалуйста.
Принимать решения, своевременно вносить в ЦК.
Нет, ну, не говоря о грамотности,
но
Алексей идет дальше. Он говорит, что его вообще удивляет, что Черненко пользовался ручкой и
да,
бумагой. Но это все-таки немножко слишком. Вы знаете польский анекдот, почему польская милиция ходит по трое? Потому что один из них умеет читать, другой умеет писать, а третьего посылают с ними, чтобы наблюдать за этими двумя опасными интеллектуалами.
Кстати, о Польше. Страшно интересная пачка документов о польском кризисе.
Ага.
Это у меня целая глава в книге. Что, конечно, вызовет, я думаю, сенсацию, если не скандал в самой Польше, это тот факт, что вторжение в Польшу времен Солидарности никогда даже не обсуждалось на Политбюро. Такого вопроса не стояло. Более того, за месяц до введения военного положения на одном из заседаний Политбюро Андропов говорит, вот, товарищи, поступил запрос от товарища Ярузельского, он настаивает на военной помощи Советского Союза и Социалистического Содружества. Мы должны ему объяснить со всей прямотой, что ни о каком вторжении в Польшу речи быть не может.
Прекрасно.
Это, конечно, вызовет большой переполох в Польше, потому что
и
там...
И некоторое разочарование, видимо.
Да, да, там до сих пор Ярузельский считается как бы спасителем Отечества.
Да,
он ввел военное положение, потому что иначе Советский Союз грозился...
Он не считается, конечно, но то, что он эту карту и бил все время об стол,
да.
Это факт. Он все время говорил, давайте мы сами, а то они войдут.
А оказалось, что он не очень доверял польской армии и боялся, что она откажется выполнять приказ, если речь зайдет о том, чтобы они стреляли в поляков.
Угу.
И поэтому хотел бы иметь какие-то контингенты, так сказать, интербригады под своим контролем.
Тут исторических открытий можно говорить бесконечно, но общественное личного не должно затенять. Какие-нибудь архивы на себя удалось накопать?
Да, конечно, да. Обмен, все аресты. Вы знаете, что меня больше всего поразило, что Политбюро решало абсолютно все вопросы, касающиеся нас, так называемых диссидентов.
Ну, как же иначе?
Обыски.
То есть на таком высоком уровне?
Да, Леонид Владимирович, ей-богу, я все-таки более скромный человек. Я всегда думал, что там МГК, Московский городской комитет партии, подмахнул и все.
Да не в этом дело. Да вас боялись как огня, вот в чем дело.
Политбюро, Леонид Владимирович.
Политбюро боялось. Московский комитет вас не боялся.
Кого обыскать, кого арестовать, сколько лет дать, все это решалось заранее, решалось Политбюро.
То есть это на уровне поворота Енисея в обратную сторону?
Примерно. Или пересадки сердца. Я нашел, например, протокол Политбюро, где они сидят и решают, вот клиника в Москве вот такая-то, это при Горбачеве уже, значит, готовы произвести пересадку сердца. Вот как? Производитель, не
разрешитель? Или не разрешитель?
Да. Вот.
Большие концов, гуманисты.
Надо сказать, что Громыко, в конце концов, оказался на высоте положения. Он сказал, товарищи, а может быть, не нужно по этому поводу постановление Политбюро?
Но все-таки иностранные дела, они все-таки...
Часто ездил за границу.
Да, не прошло даром.
Так выяснилось, что...
Вольнодумством заразился.
Не, вообще, самое потрясающее из того, что я там видел, конечно, это протоколы заседания Политбюро. Протокол, где они сидят и обсуждают высылку Солженицына. Это у меня есть отдельная там глава. Это даже не мой документ, это документ Солженицына. Он его достал сам, а поделился с нами. Это просто невероятно, это читать, как они сидят, обсуждают, посадить его или выслать. Выслать будет слабость, посадить будут шуметь на Западе. Тут Косыгин, считавшийся у нас большим интеллектуалом и либералом, говорит, а что мы, товарищи, либеральничаем? А в Англии вон вообще трудящихся стреляют, и ничего, и не считаются. Каких в Англии трудящихся? Я не знаю. Что он имел в виду? Северную Ирландию? Я не знаю. Вот. В общем, решение Политбюро было его посадить. Самое замечательное. Но очень этого не хотел Андропов и Громыко, которым пришлось бы отвечать за это, так сказать, на Западе. Да. Вся их внешняя политика бы, политика детанта, начала бы крушиться. И вот они придумывали способ, как, уже имея решение Политбюро об аресте Солженицына, как сделать так, чтобы его выслать. И они нашли способ.
Они сперва арестовали, потом выслали.
А нет, еще интереснее. А это отдельная глава. Это глава о детанте, о так называемой разрядке международной напряженности в 70-е годы. Что это было такое? Оказывается, что это была целая серия секретных сговоров между западными социалистами, социал-демократами и Москвой. У меня потрясающий есть документ 69-го года, например, как тогдашний номер два человек в социал-демократической партии Германии Западной, Эгон Бар, входит в секретные отношения через КГБ с Москвой и предлагает новую так называемую восточную политику. Основа вот эта вот и была для последующей политики детанта. И они были партнеры. В общем, социал-демократы, как я понял, они считали, что они, в общем, когда-то смогут восстановить, вот, добиться своей победы в Европе, установления социализма в Европе, только в том случае, если влияние Советского Союза резко усилится. И тогда они будут посредниками, как бы идеологически близкими, то есть такими квислингами, да? И поэтому они делали все, что они могли, чтобы усилить советское влияние. То, что, в общем, с моей точки зрения, было на грани измены. Глава эта у меня в книжке так и называется «Измена».
Разумеется, разумеется.
Так вот, возвращаясь к Солженицыну, так это и было отыграно по инициативе Андропова. Вилли Брандт, выступая в Мюнхене, вдруг сказал, что вообще-то Солженицын вполне бы мог жить и работать в Западной Германии. Как пишет Солженицын в своей книжке «Бодался теленок с Гудсдубом», сказал и сказал. А тут же, буквально в этот же день, Андропов пишет личную записку Брежневу. «Дорогой Леонид Ильич, только что мне сообщили о заявлении Вилли Брандта. Это дает нам возможность выслать Солженицына в ФРГ». Потому что у них все время был вопрос, а кто же его примет, да, ведь без согласия.
То есть все было сделано с подачи. Там,
все
с
было абсолютно. Конечно. Причем весь механизм я нашел, как это делается, кто кому что говорил, кто какую роль играл, кто был прямой агент Москвы в Германии, в правительстве Германии в то время, заметьте. А это была верхушка правительства. Я нашел фантастический документ, который опубликован в моей книжке, о том, как Васленский Михаил Сергеевич пытается остаться на Западе.
Да.
Но так, завуалирован, он прямо не говорит об этом. Он просит продление визы, он якобы приехал заниматься историей.
Да. Васленский Михаил Сергеевич, давайте быстренько напомним.
Автор книжки «Номенклатура».
Книги «Номенклатура», которая имела большой успех на Западе и рассказывала впервые о том, как технически формируется номенклатура ЦК, как это делается, как человека принимают в номенклатуру путем так называемой выписки из протокола заседания ЦК.
Ну, да. В общем, человек достаточно высокопоставленный, знавший много насчет их кухни.
Да.
И вдруг вот он, будучи в Германии в служебной командировке, просит продлить ему визу на несколько лет.
Он был в Австрии, потом он
потом в Германии, да. Так вот, докладывает Андропов, замечательный документ, что вот, значит, правительственные круги, он пишет конкретно, кто. ФРГ конфиденциально сообщает нам, что у них есть подозрение, что Васленский пытается остаться на Западе. Это может вызвать скандал, особенно если он обратится в полицию. Нужно срочно что-то делать, как уверяют немецкие друзья. То есть уже заговор немецких социал-демократов с Москвой против кого? Против публики, общества, полиции. Вот как, что нужно срочно сделать? Давайте вот дадим ему визу на меньшее время, но договоримся с немецкой стороной о возможности нелегального вываза Васленского в Москву.
О!
О как! О как! И это было законно избранное правительство ФРГ.
А вы Михаилу Сергеевичу говорили об этом?
А как же, я ему тут же послал копии, он с нетерпением ждет, когда книга в Германии выйдет. Угу. Те люди, которые этим заведовали, он их знает. Они с ним разговаривали в то время, они ему
улыбались.
Лгали в глаза.
И улыбались.
Но ему удалось остаться.
Так называемый, как же его, Франк, статс-секретарь Франк.
Да-да.
То есть глава всего внешнеполитического ведомства ФРГ в то время сотрудничал напрямую в Москву.
Еще есть несколько жгучих моментов, которые мы должны сегодня обязательно осветить. Это знакомство с Маргарет Тэтчер, ваши разговоры по поводу некоторых ключевых исторических личностей. Но мы в беседе нашей сделаем сейчас короткий перерыв, послушаем подходящую к контексту беседы песню под названием «Коммунисты, вперед!».
Вот 20-й коней одичавших галоп, перекоп, эшелоны, тифозная тьма, интервентская пуля, летящая в лоб, и не встать под обстрелом, сводящим с ума. Полк шинели на проволоку побросал, но стучит над шинельным сукном пулемет. И тогда... Еле слышно сказал комиссар: коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед! Летним утром граната упала в траву, в приграничном селе покачнулись дома, мессершмитты плеснули огонь в синеву, и не встать под обстрелом, сводящим с ума. И над взорванной Волгой из мертвых квартир в Сталинграде безросный ходил пулемет. И тогда...
Это была песня «Коммунисты, вперед!». И сейчас мы предлагаем одному из наших коллег, которые никогда в партии не состояли, сделать шаг вперед и зачитать свою рубрику, которую он заготовил на этой неделе.
Спасибо. Я считаю, что вот Владимир Буковский спас для человечества бесценные архивы и обнародовал их в своей книге. А я расскажу о других архивах, которые спас американец и которые в скором времени будут обнародованы. Сотни тысяч записей классической музыки, никогда не слышанных за пределами бывшего Советского Союза и России, восстанавливаются сейчас для того, чтобы быть выпущенными на Западе, в частности, в первую очередь, в Великобритании. Предполагается, что гонорары музыкантам, композиторам или их наследникам превысят 5 миллиардов фунтов стерлингов. Речь идет о редчайших выступлениях Лучано Паваротти, Ягудия Минухина, Дмитрия Шостаковича, Вильгельма Фуртвенглера.
Фуртвенглера.
Телевизионный продюсер из Америки Тристан Делл нашел в 1992 году, Владимир, в том же самом году, когда вы были,
хороший
работали
год,
с архивом, да, урожайный год, он нашел архив, который хранился, как мне кажется, во Всесоюзном доме радио и телевидения в Москве.
ДЗЗ.
Тристан Делл вступил в переговоры с представителями правительства, которые, в отличие от вас, Володя, затянулись на 3 года. Естественно, что американский продюсер получил поддержку и музыкантов, и композиторов, но политические деятели заортачились. Зачем же продавать этот архив американцам? Уж лучше мы издадим его сами. Или на худой конец, пусть гниет у нас на полках. Как известно, сами деятели в России ничего издать не могут и, кстати, и не умеют. Архив, что называется, дышит на ладан. Там есть записи 30-х годов. И большая часть этих записей должна быть сначала вычищена, очищена, восстановлена, прежде чем ее можно будет перенести и переложить на цифровую запись. Программой восстановления архива ведает английский продюсер Джек Дорси. Сегодня он сказал следующее. Мы ведь не намерены украсть этот архив. Мы хотим его спасти. Русские люди даже не подозревали о том, что этот архив существует. Кроме того, русские люди сейчас занимаются прежде всего добыванием хлеба насущного. Им не до архивов, да и не всем в России он нужен. Проект восстановления архива поставлен на широкую ногу. Он предоставит работу и подготовку многим звукорежиссерам в России, которые будут работать с самым современным оборудованием, которого они прежде не видели в глаза. Сам процесс восстановления разрушающихся записей – это очень длительный процесс, требующий больших финансовых затрат. Но британский продюсер полон оптимизма, он считает, что сверхсовременная аппаратура поможет восстановить все записи. Некоторые музыканты, которые должны получить гонорары, уже отказались от них в пользу стипендионного фонда, который будет распределять деньги, стипендии среди студентов Московской консерватории. Первым это сделал Лучано Паваротти. Фирма, которая будет выпускать восстановленные записи, находится в Великобритании, она называется British Telestar, и первые компакт-диски появятся в продаже в январе месяце.
Очень интересно, Алексей, да. Очень интересно. У нас ведь сегодня тоже архивные записи, конечно, которые спасли.
Все по теме,
да.
Как-то случайно совпадает.
Кстати говоря, архивы, которые я вот скопировал таким несколько пиратским образом на своем сканере, тут же все закрылись. Как только кончился суд на КПСС, их засекретили на 30 лет.
Так, да?
Специальным решением Верховного Совета.
Ну, после издания книги это решение как бы...
Да
завысило...
нет, они не изменятся.
Они не изменятся, конечно.
Ну, я, по крайней мере, вынес...
Ну, подожди, зависит, кто будет на руле.
Ну, надо, по крайней мере, засекретить то, что удалось сосканировать. Внутри уже.
Копирайтом.
В Кембридже.
Я наоборот, я предлагаю всем, причем бесплатно. Я отдаю любой газете, которая хочет. Не то, чтобы очень многие хотели, к сожалению.
Не-не.
Ну, так нет. Дело такое. Архив надо создать, а желающие найдутся. Потому что архив такая штука, если известно, что он существует, к нему придут. Потому что это как живой источник. Вот один из таких источников, это наш Леонид Владимирович, который еженедельно, неизвестно откуда,
тоже своего рода архив.
Наколошмачивает колоссальное количество дат.
Тоже своего рода архив. 12 ноября 1850 года, 145 лет назад. Родился крупнейший шахматист, которого считают основателем российской шахматной школы, Михаил Иванович Чигорин. Он был претендентом на звание чемпиона мира и чемпионом России. Не могу удержаться, чтобы не привести историю, рассказанную мне Василием Васильевичем Смысловым. Чигорин ехал как-то в поезде, где спутник по купе предложил ему сыграть в шахматы. Чтобы отвязаться, Чигорин сказал, что не умеет играть. Но тот не отставал. «Я вас научу». «Да ведь и шахмат нет». «У проводника есть». Принес шахматы, стал показывать Чигорину ходы. Чигорин усвоил. И спутник на первых порах дал ему фору слона. Чигорин проиграл. Тот, довольно хохотнув, сказал: «Вы еще слабоваты». И дал фору ладью. Чигорин проиграл. «Нас, у вас пока не получается», — покровительственно заметил спутник. «Что же вам еще дать фору? Может быть, слона и коня?» Тут Чигорин погрозил ему пальцем и сказал: «А! Я теперь вижу, почему вы выигрываете. Это потому, что вы перед игрой у себя какую-нибудь фигуру с доски снимаете. Вот давайте я у себя сниму ферзя, тогда посмотрим». «Ну, вы совсем ничего не понимаете», — веселился спутник. Тут Чигорин стал играть без ферзя и быстро заматовал ошеломленного любителя. «Кто вы такой?» — спросил тот с ужасом. «Какая разница?» — ответил Чигорин. «Давайте-ка ляжем спать». 16 ноября 1900 года, 95 лет назад, в один и тот же день родились два совершенно разных русских драматурга. Николай Погодин, его настоящая фамилия Стукалов, и Николай Эрдман. Погодин писал на потребу режиму. Его самая, я бы сказал, подлая пьеса называлась «Аристократы» и живописала так называемую «перековку» преступников в советских лагерях. Был такой термин — «перековка». На строительстве Беломорско-Балтийского канала даже выходила газета «Перековка». Он же написал «Человек с ружьем», «Кремлевские куранты» и жуткую пьесу о президенте США Трумэне, которого Сталин особенно люто ненавидел. Пьеса Погодина, соответственно, называлась «Бесноватый галантерейщик». А родившийся в один день с Погодиным Николай Робертович Эрдман оставил две блистательные сатирические пьесы «Мандат» и «Самоубийца». Он же написал сценарий знаменитого фильма «Веселые ребята». Когда пьесы сняли с репертуара, Эрдман понял, что ему грозит, и, как говорится, ушел в тень. Он избежал репрессий, но до конца жизни, он умер в 70-м году, писал лишь второстепенные киносценарии. Теперь его две великие комедии ставят опять. 12 ноября 1940 года, 55 лет назад, тогдашний министр иностранных дел Молотов прибыл в Берлин для встречи с Гитлером и Риббентропом. Хорошо помню, с каким ужасом смотрели мы на снимок в «Правде». Слева направо господин фон Риббентроп, В.М. Молотов, господин Гитлер. Тогда, кажется, и родилось словечко «Заклятые друзья». 17 ноября 1960 года, 35 лет назад, в Москве открылся Институт дружбы народов, позже получивший имя Патриса Лумумбы.
По замыслу Хрущева институт должен был готовить коммунистические кадры для Африки, Азии и Латинской Америки, на что средств не жалели. В числе студентов института был и печально знаменитый террорист Карлос, он же Ильич Рамирес, ныне сидящий во французской тюрьме. На эту неделю приходятся две печальных даты, связанных с памятью правозащитника и литератора Андрея Алексеевича Амальвика, которого вы, наверное, конечно, хорошо знали. Конечно. 12 ноября 70-го года, 25 лет назад, он и Лев Григорьевич Убошко были приговорены в Свердловске, как назывался тогда Екатеринбург, к 3 годам лагерей. Амальвик написал 2 известные книги: «Нежеланное путешествие в Сибирь» о годах ссылки и «Просуществует ли СССР до 1984 года». Название это звучит сегодня пророчески, ошибся всего на 7 лет, но справедливости ради нужно сказать, что он-то предвидел распад СССР в результате войны с Китаем. Потом Амальвик выехал из России, и я с ним познакомился. Он был интереснейшим, оригинальным, мыслящим человеком. А 11 ноября 1980 года, 15 лет назад, Андрей погиб в Испании. Он ехал ночью в машине, спешил на мадридскую конференцию по проверке выполнения Хельсинкского акта. И машина столкнулась с грузовиком. Водитель, тоже российский правозащитник, почти не пострадал, а сидевший рядом с ним Амальвик был убит.
Спасибо, Леонид.
Я очень Ильич. Хорошо помню. Все. Я же был в Мадриде тогда на этой конференции.
Вы были тогда в Мадриде.
Вот. А вдруг он нам сообщили, ехал в Мадрид, на открытии, да, что он погиб.
Что он не доехал. Да. Да. Ну, я-то сейчас хочу вспомнить других исторических героев. Вы, Володя, допущены были тут к высшим, так сказать, политическим сферам английским.
Если даже вы не знаете, да, то есть вы, наверное, знаете, к каким высшим.
Да.
Дело не ограничивалось премьер-министром, а?
Нет. Вы спросили насчет личных бумаг. Я нашел все бумаги, касающиеся своего обмена, постановления, их было несколько. Оказывается, все это длилось гораздо дольше, чем я думал. Постановление Политбюро и обсуждение в Политбюро, касающееся моего обмена. По крайней мере, 3 раза обсуждало Политбюро почему-то. Все это связано было с переговорами с Чили, а с Чили не было дипломатических отношений. Посредником были Соединенные Штаты, то есть все шифрованные телеграммы, которые обменивались между посольствами, между...
Там еще какие-то европейские страны были,
да,
замешаны,
да,
Швейцария.
Да, я все это нашел. Но самое замечательное было не это. Самое замечательное, вот к последнему решению, которое было принято 15 декабря, то есть за 3 дня до моего обмена в 76 году, о принятии указа, секретного указа Президиума Верховного Совета о моем выдворении из мест лишения,
да,
свободы.
Выдворение из мест лишения свободы за границу.
Называлось оно.
Замечательно.
Да? Оно меня поразило, и оно, наконец, дало мне ответ на вопрос, мучивший меня и в самолете, который вез меня из Москвы в Цюрих, и много позже. А почему же меня, собственно, везли в наручниках? Вот этого я никак понять не мог до тех пор, пока не нашел записку, подписанную Громыко, Андроповым и Пономаревым. 14 декабря 1976 года, в которой, в частности, говорится, представляется необходимым, чтобы передача Буковского чилийской стране предшествовала принятие Президиумом Верховного Совета СССР указа о выдворении его из мест лишения свободы за пределы СССР. Это позволит, не освобождая Буковского из-под стражи и без согласия со стороны последнего, доставить его в Женеву. С прокуратурой и товарищем Руденко согласовано.
Если бы освободили сначала, то был бы свободный, конечно, человек,
да,
и мог бы взять и отказаться.
И отказаться. Да. Вот меня поразила в этой записке какая-то смесь законности с беззаконием.
Да, нет, есть же термин для этого — социалистическая законность.
Да. Вы знаете, наиболее употребляемое слово в документах ЦК и, видимо, в партийном жаргоне, слово, которое перевести ни на один западный язык нельзя, это слово «целесообразно». Они не говорят, нужно обменять Буковского, следовало бы послать войска в Афганистан. Нет, они говорят, целесообразно было бы. Ну вот хорошо, вот вы трое, господа, живете в Англии уже пару десятилетий как минимум. Переведите мне на английский
язык. Я бы сказал, it would make sense.
Нет,
что-нибудь, но не так.
А слово цель?
Нет, можно сказать, целесообразно — это purposeful.
Во-первых, это прилагательное наречие.
Нет, ребята, ладно, не будем говорить про английский язык.
Наш английский продюсер смеется из-за стекла.
Я вот сейчас Терезочку спросил знаками, знаковой системой. Она говорит, что для меня это всегда была большая проблема.
Да, конечно.
Она совершенно двуязычный человек.
Но возвращаясь к вопросу, который вы себе задали, вопросу, так сказать, о здешних политиках, с которыми у меня на темы о советском прошлом.
Я, знаете, конкретнее спрошу. Мы видели на телевидении, на нашем, на английском, приезд Горбачева, вся эта дружба его с Тачер, ее знаменитое заявление о том, что с Горбачевым можно делать дело. И я знаю бизнес, да, и позицию вашу я знаю, потому что вы там как клин встряли в эту самую дружбу.
В этот бизнес.
В этот бизнес. И бросили ложку дегтя на так мед, который широко тек вините речкой.
Да, правда, это так. С Маргарет Тачер я как бы дружу с 77-го года, то есть с первого дня приезда в Англию. Она тогда была еще лидером оппозиции, и никто не мог сказать, что она будет премьер-министром. И с тех пор мои отношения с ней были ровными и продолжались все эти годы, до тех пор, пока не появился вот этот самый господин, приятный во всех отношениях, как Чичиков, Горбачев. Потому что она вот к нему имела слабость, а я ей пытался объяснить целых 7 лет, что он обманщик, негодяй, ну, все понятные вам термины. Разумеется, получивший некий доступ к архивам ЦК, всякий раз получая документы, касающиеся правления Горбачева, я приносил их Тачер и показывал. Она была страшно заинтересована в моей работе, более того, помогала мне всячески и поддерживала, отдать ей должное. При всем нашем разногласии и вечных спорах, доходивших временами до крика. Наконец, я нашел бумагу...
Приятно покричать на премьер-министра.
Ну, она уже не
премьер-министр. На бывшего, да.
И потом мы старые друзья, и она привыкла кричать, и я привык кричать, так что ничего страшного в этом не было. Наконец, я нашел бумагу, которую я понял... будет как бы последним ударом. Это решение ЦК о помощи бастующим английским горнякам в 1984 году в размере 1 миллиона инвалютных рублей. Сам факт, что тайно такая сумма была переведена английским шахтерам в то время, не остался скрытым от общественности. Он попал в прессу. Ну, считалось, что это было сделано советскими профсоюзами, как жест братской солидарности. Я в это никогда не верил, зная, что советские профсоюзы не были автономными.
Володь, надо обязательно сказать, что шахтеры, горняки своей забастовкой ставили себе целью свергнуть правительство,
да,
Маргарет.
Да. И вот это она знала, да. И они знали, и знала ЦК в Москве. Я это вижу в документ. Ну вот поэтому я понимал, что 84-й год Горбачев в то время был вторым секретарем ЦК. Такое решение без него произойти не могло. И после долгих усилий я таки нашел бумагу с этим решением. Конечно же, подписанную Горбачевым. Я ее принес.
Вот она перед нами сейчас.
Да, вот его подпись. Вот его подпись. Я ее принес Маргарет Тачер, положил ей на стол и сказал, вот твой Миша.
А подписей на ней, подписей. Зав международным отделом Загладин, зав экономическим отделом Гостин, зам министра иностранных дел Корниенко.
Да, ну и здесь
и Горбачев сверху на
политбюро. Да. Лигачев, вот видите, лигачевская подпись. Да, вот это вот Пономарев, вот и Горбачев. Да. Значит, короче говоря, я ей положу, вот твой Миша. Она, значит, говорит, а как? Да, она между прочим, побледнела. Говорит, а когда это подписано? Я нашел дату, говорю, вот такого-то числа. Она говорит, да, еще хуже. Я ровно в это время его спросила об этом деле. Он сказал, что он ровно ничего об этом не знает. Тут настал мой звездный момент. Я ей сказал, ну вот так вот делать бизнес с коммунистическими вождями. У них, знаете, такая неприятная привычка смотреть вам в глаза и лгать. Она замолчала. Секретарь ее, который присутствовал при разговоре, сказал мне, что она молчала дольше, чем когда-либо в разговоре с кем-либо вообще. И потом тихо произнесла, I'm not naive, you know. Я не так наивна.
Ну, хорошо, что она поняла это уже по истечению служебного срока. Я думаю, что мы поблагодарим ту неизвестную компьютерную фирму, которая создала сканер, создавший весь этот бесценный архив. И главное, поблагодарим Владимира Буковского за то, что он согласился к нам прийти и поделился переживаниями последних 3 лет жизни.
Огромное
До встречи
спасибо.
На следующей неделе.